Обоняние Андрея обострилось от голода. В дыме костров он угадал аромат жареного мяса, в голосах, что доносились все ближе и четче, была невнятность жующих людей. Ему казалось, что все в становище едят, жрут, насыщаются. Первым обитателем становища, с которым Андрей встретился, была худая, облезлая собака, которая отбежала подальше от кибиток, чтобы спокойно обгрызть кость. В Андрее она почуяла соперника и угрожающе зарычала, придавив кость лапой. Еще наверху Андрей придумал такой план. Он огибает озеро и добирается до кибиток, где живут ведьмы. Там Жан. Вряд ли ведьм много. Значит, шансы отыскать и даже выручить Жана вполне реальны. А как только они будут вдвоем с Жаном, тот станет переводчиком и проводником. Тогда можно будет отыскать Белогорочку. План был разумен. Но по мере того, как Андрей спускался по крутому склону в котловину, воображение все ярче рисовало ему картины бедствий, угрожающих Белогорочке. Разум отступал перед опасениями. Пускай она тысячу раз доказала, что она ловчее, смелее и даже живучее, чем Андрей, для него она оставалась девушкой. Андрей быстро миновал несколько кибиток и оказался на небольшой площадке, посреди которой стоял шест с лошадиным хвостом. Он понял, куда попал. Это была кибитка Октина Хаши. Перед ней сидел на корточках воин. Опершись о копье, он дремал. Можно было пройти мимо, но Андрея одолело любопытство. Октин Хаш был главной опасностью, а к опасности всегда тянет. Андрей обошел кибитку, чтобы не попасться на глаза часовому, отыскал край шкуры и осторожно отогнул ее. Посредине горел небольшой костер, и дым улетал в отверстие наверху. В дальнем конце было возвышение, покрытое шкурами, на котором сидело несколько человек. Возле него горели два факела, укрепленных на железных треножниках. Свет был неверным и тревожным. Потом он увидел Белогорочку. Сцена была мирной, домашней, и именно эта будничность потрясла Андрея. Он был готов к тому, что увидит Белогорочку связанной, что ее готовится убить, а она старается разорвать узы. Он был готов ринуться к ней на помощь. Всего этого не требовалось. Посреди кибитки стояла большая бадья с темной жидкостью. Время от времени кто-нибудь поднимался и, зачерпнув оттуда своей чашкой, возвращался на место и пил. Андрей увидел, как поднимается Белогорочка, и тоже зачерпывает из бадьи. Он мог даже окликнуть ее, но удержался. Зачем? Октенхаш сказал что-то Белогорочке, та ответила. Тучный кастрат захихикал. Им было весело. «Черт возьми, а я сидел голодный и ждал ее. Я бы успел тысячу раз спуститься и помочь Жану, а я ей поверил. Почему я решил, что она должна жить по тем же законам, что и я? Между нами тысячи лет и миллиарды километров. Ей было выгодно спасать меня. Теперь выгоднее пировать с Октином Хашем». Андрей почувствовал, что к нему кто-то подходит. Он отскочил от кибитки и вовремя. Это часовой пошел вокруг кибитки. Андрей ринулся прочь. Часовой закричал вслед. Андрей зигзагами бежал между темных кибиток, потом скатился вниз по откосу и забился в высокие заросли тростника. Только тогда вспомнил, что в озере живет чудовище, пресноводная акула. Мелькнула мысль, разве на земле водились гигантские пресноводные акулы? Когда вернусь, надо будет проверить. Среди кибиток продолжалась суетня, но к берегу никто не выбежал. Видно, ночью степняки боялись подходить к озеру. Андрей утешал себя тем, что акула не выберется на мелководье. Вода была теплой, тростники шевелились, сквозь них виднелась дорожка луны. Когда все в становище успокоилось, Андрей пошел дальше. Через полчаса он уже обогнул озеро и оказался на площадке святилища, пыльной и голой каменной плеши среди травяной долины. Ноги онемели и уже не болели. Андрей провел ладонью от голени вниз. Щиколотки и ступни распухли и почти потеряли чувствительность. Так даже лучше. Впереди тремя черными куполами поднимались кибитки ведьм, немые, настороженные и зловещие. На том берегу озера тускло алели костры. Иногда доносился недалекий голос. Заплакал ребенок, залаяла собака. Андрей подошел к средней кибитке, куда отвели Жана. Кибитка была плотно запахнута, и покров ее был сплетен куда надежнее, чем в становище. Если швы и были, то в темноте Андрей не смог сразу их отыскать. Он простоял минуты две, прижав ухо к обшивке, потом осторожно откинул полог. Темно. «Жан!» — шепотом позвал Андрей. Никто не ответил. Чем дольше Андрей стоял, держа откинутый край полога, тем более он убеждался, что кибитка пуста. Ни вздоха, ни шороха, которым выдают себя даже глубоко спящие люди. Андрей вошел в кибитку, опустил полог и замер, представив себе, как зажигается свет и пришпиливает его к стене. Но свет не зажегся. Андрей присел на корточки и пощупал пол, камень. Андрей пошел вдоль стены, водя перед собой руками и волоча ноги. Ни одного предмета не встретилось ему. Обойдя кибитку, он затем пересек ее напрямик. В кибитке никто не жил. Она была лишь пустой оболочкой. Надо было уходить, осмотреть другие кибитки, но Андрей был уже почти убежден, что они лишь такие же оболочки, как и первые. И это понимание не давало ему уйти. Кибитка что-то скрывала. И раз не могли ничего скрыть ее стены, следовало поглядеть, что под ней. Следующие несколько минут Андрей ползал по полу, постукивая его костяшками пальцев. Тук-тук. Звук другой. Внизу пустое пространство. Андрей так надеялся на это, что не поверил, когда услышал. Пустота простукивалась в круге диаметром около метра. Андрей принялся водить кончиками пальцев по границе круга, отыскивая щель. «Ведьмы живут под землей, но они выходят наружу. Думай, Андрей, думай!» Если бы он, Андрей Брюс, хотел скрыть вход в свое подземелье, он бы сделал его так, чтобы не отличить от остального пола. Так сделали и ведьмы. Затем он бы придумал простое устройство, чтобы можно было бы люк открыть или закрыть, и замаскировал бы его так, чтобы простодушные степняки его не нашли. Ключ где-то рядом с люком, чтобы при нужде можно было быстро уйти вниз. Андрей начал водить рукой вокруг люка, ползая по расширяющимся кругам, пока не отыскал на полу небольшой плоский камень, округлый и почти незаметный. Андрей повозился с камнем минуты три, прежде чем тот послушно сдвинулся, обнаружив углубление. И как только Андрей нажал на это углубление, раздался шорох. Плита поднялась вертикально, и снизу пробился слабый свет. Андрей заглянул в люк. Там виднелась неглубокая шахта со скобками в стенке. Колодец был выдолблен в стальном массиве. Умение вовремя исчезнуть весьма повышает авторитет волшебников. Андрей ступил на скобу. Спуск был прост. Скоба кончилась. Андрей стоял в туннеле, слабо освещенном бездымным светом факела, укрепленного в стене. Дуновение воздуха скользнуло по щеке. Андрей отшатнулся. Черной маленькой тенью пролетела летучая мышь. Никакого плана у Андрея не было. Он знал лишь одно — надо быть осторожным. И чем позже его заметят, тем больше шансов что-нибудь достичь. Он шел медленно. Гладкий пол приятно холодил разбитые ступни. Впереди туннель пересекся с другим. И тут гулко застучали шаги. Андрей успел лишь прижаться спиной к стене. Старуха прошла близко. Она несла в руке какой-то металлический предмет. Андрей уловил лишь тусклый отблеск, не осознав формы. Из-под капюшона виднелся острый профиль, как у крысы. Нижняя часть лица была скошена и стремилась, как и лоб, к кончику носа, чуть повисшего от старости. Шаги старухи раздавались часто и дробно, будто у нее четыре ноги. Даже хотелось приглядеться, нет ли хвоста. Черное одеяние волочилось по земле. Наружу лишь белые пальцы рук и лицо. Было что-то зловещее в деловитости ведьмы. Она прошла по коридору, перпендикулярному туннелю, где стоял Андрей. Когда ее шаги затихли, Андрей добежал до слияния туннелей и осторожно выглянул. Он успел увидеть, как старуха остановилась у гладкой стены и провела по ней рукой. В стене обнаружилась черная дыра, в которой ведьма и скрылась. Андрей стоял за поворотом туннеля, поглядывал на неровный и тусклый огонь факела, на черную дыру в стене и мысленно уговаривал старуху: «Ну, выходи же! Спать пора! Чего ты ночью разгуливаешь?» Гробовая тишина пещеры стала неуносимой. Андрей уже сделал было шаг вперед, но тут в проходе снова показалась старуха. Она провела ладонью по стене, отверстие затворилось. Старуха просеменила мимо, сейчас остановится и скажет: «Здесь человечьим духом пахнет». Что за чепуха лезет в голову? 3 дня назад Андрей и не подозревал, что его жизнь будет зависеть от ведьмы. Шаги затихли. Андрей просчитал до 100. «Будем надеяться, что ведьмы отправятся спать». Тишина. Лишь в сложном ритме падают с потолка капли. Андрей вышел в большой туннель. Он был естественным. Стены неравны, кое-где свисали сталактиты. Андрей долго водил по стене ладонью, прежде чем нащупал нужную выпуклость. Натужно загудев, плита пошла в сторону. Андрей ступил в густую бархатную черноту помещения. Приключения смертельно надоели. И тут загорелся тусклый свет. Андрей стоял в большом зале. Своды его были укреплены каменными столбами, вытесанными умело и ровно. Зал был музейным, правда, со следами некоторого небрежения смотрителей. Прямо перед Андреем с потолка натекла большая лужа. Поодаль на полу валялись какие-то тряпки. Среди колонн угадывались шкафы и витрины. Андрей прислушался. Только привычный стук капель. Шкафы у стен были одинаковыми, сделанными из тусклого металла. В некоторых виднелись иллюминаторы. Андрей подошел к шкафу и заглянул внутрь. Там было темно. Можно было лишь предположить, что шкаф наполнен водой. Центр зала заставлен витринами. Они были столь многочисленны и стояли такими тесными рядами, что нетрудно заблудиться. Нет, это не музей, а запасник. Протискиваясь между витринами, Андрей разглядывал экспонаты. Это были животные и растения. Некоторые Андрей уже знал. В расположении предметов ощущалась определенная система. В отличие от поверхности планеты, где животные и растения разных геологических эпох были безнадежно перепутаны, в музейном зале они располагались в хронологической последовательности. В ближайших к входу витринах лежали трилобиты, рыбы, водяные растения, громадные раковины и панцирные животные, примитивно громоздкие, неуклюжие, членистые бесконечные черви, морские звезды с размахом лучей в 2 метра. Лишь пройдя 100 метров, Андрей попал в другую эпоху. Он увидел земноводных, кистеперых рыб, выползающих на сушу, примитивных ящеров. И чем дальше он шел, тем крупнее и разнообразнее становились ящеры. И, наконец, он увидел витрину, в которой стоял зверек, покрытый шерстью. Андрей не мог разглядывать музей подробно. Число витрин и их разнообразие были невероятны, а размеры увеличивались до гигантских. В витрине умещался диплодок, а далее многометровая акула. Андрей отдавал хозяинам музея должное. Они умели хранить экспонаты в таком первозданном виде, что сберегли все до жилки на листке, до пушинки, до перышка. Звери казались живыми. Менее всего Андрей ожидал найти в обиталище ведьм такой музей. И это раздражало, потому что не укладывалось в концепцию. Некто всесильный, кто мог пронзить горы мечом, послал сюда экспедицию с целью собрать образцы флоры и фауны. Затем что-то приключилось, сбор экспонатов был прерван, они остались в подземном складе. А сами собиратели улетели. В покинутый музей пробрались ведьмы, которые сообразили, что музей как нельзя лучше подходит для их тайных мистерий. И обитают они здесь, как крысы в покинутом городе, не понимая смысла предметов, которые их окружают. Размышляя, Андрей продолжал идти по залам. Им не было конца. В четвертом зале Андрей увидел человекообразных. Сначала небольших сутулых обезьян, затем пятикантропа. Витрины, где стояли эти существа, соседствовали с чучелами пещерного медведя, гигантского лося, саблезубого тигра. Странно, думал Андрей. Почему создатели музея решили расположить экспонаты по эволюционной лестнице? Их тоже смущала нелогичность этой планеты. И тут Андрей увидел человека. Было мгновение, Андрею показалось, что человек жив и лишь поднялся в витрину, чтобы его испугать. Вернее всего, сработало убеждение, что в музее ставят чучело животных, но не чучело людей. Тем более это было не чучело, а самый настоящий первобытный человек. Грудь и спина его густо поросли рыжей шерстью, длинные спутанные волосы, челюсть скошена и лоб покат. Но это был человек, и он смотрел на Андрея остановившимися глазами. И лишь неподвижность взгляда, сначала испугавшая, заставила поверить в то, что человек заспиртован. У ног дикаря лежали кремниевые скребки и костяные иглы. «Это сделали не люди», — решил Андрей, переходя к следующей витрине, из которой на него в упор глядела девочка лет 10. Возможно, их эволюция шла настолько иным путем, что они не ощущают разницы между заспиртованным человеком и заспиртованным ящером. Людей в том зале оказалось немало. Более сотни. Андрей медленно и с неохотой совершил путешествие между тесно составленными витринами, аквариумами для людей. Каждый из них застигнут смертью в момент, когда ее не ожидал. Лица спокойны. Андрей не в силах более идти по этой выставке. Свернул налево, надеясь обогнуть витрины вдоль стены. Но там он оказался у длинного стеклянного шкафа, поделенного на прозрачные секции, в которых рядами покоились сотни человеческих сердец, почек, мозгов. Андрей пошел быстрее, стараясь не смотреть по сторонам, и, наконец, добрался до конца выставки. Дальше были лишь пустые, подготовленные для заполнения секции. Андрей вздохнул с облегчением и взглянул на последнюю витрину. На него смотрел Жан. Худой, высокий, нескладный, обнаженный и глупо постриженный, поперек головы гребень черных волос. Глаза его были открыты, карие умные глаза смотрели сквозь Андрея, потому что никуда не смотрели. Хозяева музея не улетали с этой планеты. Они продолжали пополнять его, то ли таясь глубоко в подземельях, то ли изображая из себя ведьм. Вот почему ведьмы требовали человеческих жертв. Им нужны экспонаты. И все путешествие потеряло смысл для Андрея. Несколько часов назад у него было на этой планете два друга, Жан и Белогурочка. Теперь не осталось ни одного. Зачем-то Андрей старался разбить витрину и освободить Жана. Занятие оказалось бессмысленным. Даже если бы Андрей витрину разбил, он ничем не смог бы помочь другу. Смерть Жана была горем. Положение его в банке, на показ, унизительным. Нагота Жана, нагота мало занимавшегося спортом, очень цивилизованного человека, была нескромной. Потом Андрей спохватился. Нет ничего глупей, чем пустая трата времени. Кончится тем, что сам угодит в банку. И он пошел прочь, не оглядываясь. Он должен вырваться отсюда. Уйти из этой проклятой котловины и вернуться к людям. Октенхаш — лишь жалкая марионетка в руках ведьм. Какие они к черту ведьмы! Это замаскированные, спрятанные под темными тогами, холодные и расчетливые вивисекторы. Умы далекие, пришлые. Если бы найти ответы на все вопросы, галактика стала бы проста и благодушна. Ты достигаешь понимания на одном уровне. Ты бьешься за него только за тем, чтобы за следующим поворотом увидеть человека, стоящего на голове. «Почему вы стоите на голове?» — спрашиваешь ты невинно. «Ведь у тебя дома люди не стоят на голове. Этот же человек, не меняя позы, выпускает в тебя смертельный луч, потому что ты оскорбил его своим вопросом». За музеем, в котором стояла витрина с Жаном, начинался длинный широкий коридор. Вместо стен в нем тянулись металлические шкафы 5-метровой высоты. Освещен коридор был паршиво, редкие пятна света горели в потолке. Андрей поймал себя на том, что бежит трусцой, устало и мелко. Дыхание его сбитое, порывистое, слишком громко летит по коридору. Он заставил себя идти медленно, потом остановился, прислушался. И тогда услышал шаги. Неуверенные, осторожные. Андрей застыл, готовый метнуться обратно. Из коридора вышла человеческая фигура. Человек был гол. Судя по прическе, он принадлежал к стае Октенхаша. Напасть первым? Человек увидел Андрея и пошел быстрее. Тогда Андрей побежал назад. Бежать было трудно. Распухшие ноги скользили по каменному полу. К тому же Андрей не мог заставить себя испугаться. Им овладела апатия, рухнувшая на него, когда он увидел то, что осталось от Жана. Андрей обернулся. Голый дикарь бежал за ним. Андрей свернул обратно в зал музея. Там можно скрыться среди витрин. Впереди поднялась витрина с голым телом Жана. «Андрей!» — услышал он. «Андрей! Это же ты! Я тебя узнал!» Слова относились к нему, и произнести их было некому, кроме человека, что преследовал его. Андрей остановился. «Андрей, ты меня не узнаешь?» «Это я, Жан». Андрея охватил ужас. Один Жан, мертвый, стоял совсем близко. Второй, живой и запыхавшийся, подбегал сзади. «Стой!» — закричал на него Андрей. От злобного тона Андрея Жан остановился. «Я не понимаю», — сказал он. «Что-нибудь еще произошло? Я что-то не так сделал?» «Вопрос не в том, что ты сделал», — сказал Андрей, не двигаясь с места. «Вопрос в том, что с тобой сделали». «Пока ничего», — сказал Жан. «А это кто?» — Андрей показал на тело Жана в витрине. Жан подошел ближе. Андрей сделал шаг назад. «Ну и глупо я выгляжу», — сказал Жан. «У тебя нет какой-нибудь тряпочки прикрыть чресло? Очень неприлично. А понимаешь, только со стороны». Собственное раздвоение Жана не удивило. «Да я не об этом. Это твое тело?» «Это отличная голограмма», — сказал Жан. «Если бы я не знал, что я здесь, решил бы, что я там». «Понимаю. Но зачем им снимать с тебя голограмму и выставлять здесь? Они же имеют тебя во плоти». «Я тебе скажу, Андрей, это удивительное достижение. Когда они делали, я любовался. Ты думаешь, это просто голограмма?» «Это качан капусты. Миллион голограмм по слоям моего тела. Оно все закодировано там до последней клеточки. Это совершенный памятник мне. Завтра утром меня отдадут колдуну, и его воины кинут меня акуле. Ты видел, какая тут в озере живет акула?» «Видел». «Я погибну. А у них останется точная моя копия. «Пойдем отсюда», — сказал Андрей. «Поговорим там, снаружи. Они могут в любой момент хватиться». Уже прошел двойной шок от встречи с мертвым Жаном и от перехода к Жану живому. Надо было действовать. «Они не хватятся», — сказал Жан. «Они спят». Все же они пошли прочь из музейного зала. Соседство с копией Жана было неприятно обоим. «Кто эти ведьмы?» «Не знаю», — сказал Жан. «Ты с ними говорил?» «Говорил, и немало, но с невнятными результатами». Они вновь вышли в коридор. «Есть другой путь наверх? Или надо возвращаться через этот проклятый музей?» «Меня через музей не проводили». «Ты так и не сказал, зачем они это делают?» «Андрей, ты задаешь слишком много вопросов», — улыбнулся Жан. «Я сам мало что знаю. Делают они это, потому что так положено. Это ответ, который я сам получил. Им дают жертву, то есть пленника, лишь на время, на одну ночь. Считается, что они готовят ее к смерти. Но эта жертва не их, она принадлежит стае. Они ее должны вернуть. Таков обычай». «Это ничего не объясняет». «Они меня привели в свою лабораторию». «У ведьм лаборатория?» «Когда они меня туда привели, у меня как камень с души. Значит, я не у дикарей, которые не знают пощады. Значит, здесь есть цивилизованные существа. Я гляжу на эти грязные старческие рожи и говорю им: поймите, тут недоразумение. Я попал сюда по ошибке. Но они так и не поверили, что я не дикарь». Жан замедлил шаги. «Хочешь посмотреть на лабораторию?» «Ты уверен, что они не спохватятся? Загляни». Жан открыл дверь в стене. Он тоже понял, каким образом открываются здесь двери. Каменная плита утонула в полу. «Осторожнее, не ушиби макушку. Здесь у них неполадки с энергией», — сказал Жан. «Я спрашивал, чем они питаются. Они поняли меня буквально, будто я говорю о бутербродах». «И что же ответили?» — с интересом спросил Андрей. «Что им не надо питаться, они выше этого, они ведьмы». «Логично», — сказал Андрей, вступая в большое сводчатое помещение, тесно уставленное приборами, назначение которых не угадаешь. «Они сами со всем этим управлялись?» «Вполне профессионально. Ты не сопротивлялся?» «Я на своем опыте понял, что ведьмы сильны, как медведи». Андрей подошел к операционному столу, с него свисали пластиковые ремни. Он толкнул стол, тот поехал. «Я сначала решил, что они меня разрежут. Очень испугался». Они шли за столом, который катился в угол комнаты. Одна из ведьм уговаривала меня, что мне не будет больно, что мне не причинят вреда. «Ты можешь уловить акцент, когда они здесь говорят?» «Я способен к языкам. Я их чувствую. Это был их язык. Но говорил лишь рот. Лицо в этом не участвовало. Это ненормально». «И дальше?» «Дальше они начали меня исследовать. Они не только сняли с меня голограмму. Они брали образцы крови, кожи, волос. Порой это было неприятно. Они были жутко деловиты. Между собой говорили?» «Нет, но я, как успокоился, начал задавать вопросы, и они отвечали. Они сказали, что меня исследуют, чтобы оставить обо мне память, а самого меня отдадут акуле, так велит закон. Мне было бы понятнее, если бы они плясали вокруг меня, колдовали, шаманствовали, а они проводили физиологическое обследование. А потом я увидел, как в стеклянном цилиндре появляется моя копия. Сначала это был скелет, потом он стал обрастать сосудами, внутренностями. Зрелище интереснейшее. Когда появилась кожа, я думаю, кто это такой знакомый? А это я, собственной персоной». «А как ты от них сбежал?» «Эти гуманисты заперли меня в пустой камере, но я подсмотрел, как здесь открываются двери».
«Гуманисты?»
«Разумеется. Они удобно устроились. Они никого не убивают. Они настоящие ученые, экспериментаторы. Они собирают музей, никому не вредя. Они берут на прокат лишь тех, кому по законам степи положено погибнуть. Помнишь, как делала инквизиция? Преступник передается в руки светских властей.
«Я удивлялся», — сказал Андрей. «Откуда у Октина Хаша столько железа?»
Жан остановился у очередной двери. «Ведьма здесь». Я искал выход и наткнулся на них. В небольшом помещении с несколькими погасшими экранами, над пультом, протянувшимся вдоль одной из стен, стояли неподвижно темными привидениями шесть ведьм. Шесть одинаковых черных фигур, закутанных в темные тоги. Они были одного роста, одного сложения. Они стояли строго в ряд, как манекены. И это окончательно укрепило Андрея в его предположениях. Жан остался у входа. Лица ведьм были одинаковы. Глаза открыты и пусты. Андрей внимательно осмотрел первую из старух. Он приподнял холодную тяжелую руку.
«Осторожно!» — испуганно шепнул Жан.
«Помолчи, Жан!» — сказал Андрей. «Ты замечательно умеешь разбираться в языках. А я умею разбирать и собирать часы».
«Часы?»
«Чтобы посмотреть, где там сидит жучок, если часы с обманом». Говоря, Андрей отыскал тонкий шов на тоге ведьмы, черную молнию. Тога распахнулась. Жан, должно быть, ожидал увидеть внутри старческое бледное тело и собирался отвернуться, но увидел панель. Пальцы Андрея работали быстро, но осторожно. Он был похож на сапера, который обезвреживает мину, прислушиваясь, не начнет ли она отсчитывать секунды перед взрывом. Щелкнуло. Панель откинулась. Андрей грубо рванул на себя какую-то планку, на пол зазвенев, тонко и жалко посыпались микроскопические детали.
«Вечного тебе покоя, бабушка», — сказал Андрей, переходя к следующей ведьме.
Когда они выбрались из черной кибитки, снаружи было светлее. Становище на том берегу спало. Лишь в одном месте алым пятном догорал костер. Кибитки казались горстками земли, выкинутыми кротом на зеленую лужайку. Было так тихо, что когда далеко на склоне заржала лошадь, показалось, что звук родился рядом.
«Здесь нет цикад», — сказал Андрей тихо.
«Красота какая», — сказал Жан. «Я и не предполагал, что буду снова любоваться звездами. К счастью, память избирательна. Ингрид очень любила ночь, больше, чем день». «Странно?» Андрей не ответил. Он смотрел на вторую черную кибитку. Потом сказал: «Я загляну туда, время еще есть».
«Вот этого мы и не знаем», — сказал Жан.
Но пошел вслед за Андреем. Андрей откинул полог и включил факел, который снял со стены в подземелье ведьм. Светильник был ловко сделан под факел. Хозяева ведьм не хотели, чтобы попавший внутрь дикарь почуял неладное. На конце факела вспыхнуло пламя, неровное, метущееся и похожее на настоящее. Пересекая кибитку, тянулся невысокий длинный стол. На нем были разбросаны белые кости. Андрей подошел поближе. «Осторожнее», — предупредил Жан. Андрей чуть не наступил на череп, человеческий череп. Кости на столе тоже были человеческие. В глубоком кресле сидел скелет. Остатки блестящей гладкой одежды свисали странной бахромой. Андрей понял, почему скелет не рассыпался и не упал с кресла. Он был пришпилен к спинке тремя короткими копьями. Неровное пламя факела заставляло скелет в кресле дергаться. Андрей обошел стол. На полу лежал еще один скелет. На кисти руки, перехваченной металлическим браслетом, поблескивал какой-то прибор. Одежда была разодрана в клочья. Андрей понял, что до трупов добрались грызуны или муравьи. Череп человека, лежавшего на полу, был раскроен топором. Андрей прошел за стол и опустился на корточки, шаря рукой по полу. По аналогии с кибиткой ведьм, здесь должен быть ход вниз.
«Кто они?» — спросил Жан из полутьмы.
Он не отходил от входа.
«Хозяева ведьм», — сказал Андрей. «Кто их убил?»
«Ты задаешь вопросы, на которые знаешь ответы».
«Степняки», — сказал Жан. «Они трепещут перед ведьмами. Они никогда бы не подняли руку на них».
«Удивительное убеждение». Андрей нашел, наконец, нужный камень, и плита в полу сдвинулась. «Конрад верил в нечто подобное до последней секунды жизни. Степняки еще слишком первобытны, чтобы трепетать. Как только среди них родился сообразительный вождь, он смог сделать выводы, выгодные для себя. Представь себе такую картинку».
Голос Андрея стал звучать глуше. Жан увидел, как пламя факела спустилось к полу, освещая круг шахты, а затем скрылось в ней. «Ты куда? Надо же поглядеть, что внутри».
«Слушай, Андрей, сюда прилетит экспедиция. Они не спеша все обследуют. Здесь неприятно».
Жан все же отошел от входа и остановился над шахтой.
«Ну вот, я так и думал», — сказал Андрей. Факел осветил скелет, лежавший на дне. Скелет был одет в зеленый свободный костюм. В подземелье не добрались хищники. Он успел закрыть люк, и Октин-Хаш остался ни с чем.